Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Мы говорим о временном и вечном. Помни о том, что есть неизменные ценности. Сегодня поговорим об экономике и о человеке. Насколько те экономические показатели, которые мы достаточно часто встречаем в средствах массовой информации, в науке, в политической дискуссии, относятся реально к тому, как себя чувствует простой человек, который сталкивается с экономическими процессами и является вольно или невольно, в большей или в меньшей степени, их участниками. Мы говорим об этом с вами, нашими зрителями. Наш телефон 8-499-181-2374, 8-499-181-2374. Будем рады не только вашим вопросам, но и вашим репликам, вашим суждениям. И, конечно, мы обсуждаем сегодняшнюю тему с нашими гостями. Это Михаил Евгеньевич Сунцов, независимый системный аналитик, и Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор Московского государственного института международных отношений, руководитель Русского экономического общества. Сердечно вас приветствую, спасибо, что пришли. Экономические показатели, которыми нас снабжают средства массовой информации, экономисты, политики, отражают состояние простого человека и участие его в экономических процессах? Или все-таки цифры и состояние людей – это не совсем одно и то же? Пожалуйста, Валентин Юрьевич.
Ну, конечно, сегодняшняя экономическая статистика, она очень искаженная. Это королевство кривых зеркал. Можно говорить коротко, можно говорить долго, скажем,
Говорят, нас убеждают в том, что вот эти показатели отражают человеческое счастье. Рост экономической успешности страны, количество средств, которыми располагают народы тех или иных стран.
Ну, вообще, корреляция, как говорят математики, между уровнем счастья и материальным благосостоянием, она, эта корреляция, очень нетесная, мягко выражаясь.
Есть статистика по разным странам. По-моему, в Африке люди гораздо более счастливы, чем в большинстве стран евроатлантического мира.
Совершенно верно. Даже в свое время Организация Объединенных Наций пыталась разрабатывать
индекс счастья.
Индексы, да, даже был такой шутливый индекс счастья. Хотя, если так вот серьезно, разрабатывались и разрабатываются социальные индикаторы, которые более адекватно отражают состояние самочувствия человека и общества. Но был даже индекс счастья. Но наверху этого списка оказалась такая страна, как Куба. Но я могу действительно подтвердить, поскольку я в свое время изучал испанский язык, работал с кубинцами. Народ очень такой, я бы сказал, жизнерадостный, оптимистичный, несмотря на то, что уровень их материального состояния несопоставим с уровнем многих
других. Что больше влияет на уровень счастья на Кубе? Климат или экономическая система, политическая система, пропаганда, в конце концов?
Ну, трудно мне даже понять, какой смысл вкладывали авторы этого показателя в слово «счастье». Ну, поскольку мы на православной программе, то, в общем-то, в Евангелии, как вы знаете, слово «счастье» вообще не используется. Есть понятие «благодать», есть какие-то другие понятия, но слово «счастье», по-моему, даже ни разу не используется в Евангелии, если я не ошибаюсь. Поэтому тут словечко такое немножко лукавое. Каждый его понимает.
Ну, да, духовенство его обычно не употребляет, хотя чаще оно входит и в церковный обиход. Угу. Вот говорят, что люди должны быть счастливы тогда, когда у них изобилие товаров, изобилие финансовых средств, достаточный уровень экономической свободы, способности предпринимать, способности участвовать в тех или иных экономических процессах. Это так или не так?
Ну, на самом деле, вот речь идет об уровне, материальном уровне жизни или о богатстве. Ну, богатство — это понятие...
Не в деньгах счастье иногда говорят.
Богатство — понятие относительное, потому что у человека, если есть миллиард, то он несчастен, потому что у его конкурента 2 миллиарда. Поэтому эти вещи, они виртуальны. Они виртуальны. И в то же время может быть счастлив человек, который довольствуется самым минимумом. В этом смысле христианство, оно как раз акцентирует внимание именно на духовном состоянии человека, на стяжании благодати, а не на стяжании материальных благ. На самом-то деле мы сейчас действительно как-то уже находимся в неких координатах чуждой нам идеологии, и поэтому пытаемся объяснить даже христианство, используя их термины, а не наши термины. И в этом смысле, конечно, даже сложно как-то объяснять, скажем, православное отношение к экономике, используя западную экономическую теорию.
Валентин Юрьевич сказал о виртуальных показателях. Михаил Евгеньевич, как вы считаете, виртуальная экономика – это нормальная вещь, естественная вещь? Сейчас многие в шутку, а может быть и всерьез, говорят, что реальная экономика, экономика товаров и услуг – это некая мелкая функция от виртуальной. И это связывается, очевидно, с тем, что в виртуальной экономике оборачиваются большие средства. Как вот эта виртуализация основных финансовых средств, экономических механизмов влияет на состояние человека?
Я отвечу на этот вопрос, только можно я сначала о национальных интересах немножко скажу, то есть вот продолжу то, о чем мы говорили. Немножко с другой стороны я посмотрю. Все мы находимся в рамках одной страны. Страна – это система, рукотворная система. Эта рукотворная система должна иметь цель какую-то. Естественно, этой целью считать удовлетворение интересов членов этой системы.
Нам очень часто говорят, что цель – это повышение размеров ВВП, это достижение определенных экономических показателей,
теперь нужно просто
накопление финансовых ресурсов, накопление промышленных ресурсов.
Вот это все, это может быть, входит, так сказать, в цели, но желательно эти цели озвучить полностью, чтобы был замкнутый и полный перечень этих целей.
Но озвучивают, говорят, главная цель – это увеличение экономических показателей.
Вот с этим можно спорить, потому что то, что вы сейчас сказали, не охватывает, допустим, нематериальные потребности человека, которых очень много, и их достаточно трудно объективно чем-то измерить.
Человек достаточно сыт, если у него достаточно материальных благ, он свои духовные потребности, нематериальные, как вы говорите, потребности, сам как-то удовлетворит, разберется с ними.
Хорошо. Значит, чего не хватает, на мой взгляд, в тех параметрах или, скажем так, индексах процветания, которые сейчас употребляются, это понятие устойчивости. То есть человеку не все равно. Допустим, ему сейчас хорошо, но он хочет, чтобы это продолжалось и дальше, чтобы завтра это не закончилось. И, на мой взгляд, сейчас этому вообще не уделяют никакого внимания. То есть в параметры, характеризующие качество системы, устойчивость сейчас не входит.
Ну вот то, что делают деньги, делают другие деньги.
Теперь я перейду,
это добавляет устойчивость?
Теперь я перейду вот к, так сказать, виртуальному сектору. Вот как раз мы живем в системах, в которых развиваются различные диспропорции. Вот одна из диспропорций – это рост вот этого виртуального, я бы так сказал, спекулятивного сектора. И факты говорят о том, что он растет, растет динамично и растет за счет другого сектора, в котором, так сказать, производятся товары, услуги или продукт. Это за счет реального сектора. Это реальная существенная диспропорция, на которую почему-то не хотят обращать внимание.
Я знаю, что вы какую-то цифру даже приводите в своих исследованиях, цифру разрыва между экономикой товаров и услуг и экономикой финансовой.
Да, значит, в своем анализе я выделил индексы процветания, как раз вот о которых я говорил, да, и среди индексов устойчивости есть индекс, который показывает отношение, называется степень необеспеченности денежного имущества. То есть он показывает отношение всего денежного имущества к размеру реального сектора. Но это тоже
денежного имущества, нестандартное, не связанного с товарами, услугами, производственной базой и так далее.
Да. И оказывается, это соотношение для США оказалось равным 14.
14 к 1?
Да. Для России это примерно единица.
То есть 14...
Это значит, что
единиц финансового богатства связано только с одной единицы реального богатства.
Да. И дело в том, что никто не мешает направить эти деньги вот из этих 13 единиц в реальный сектор. То есть правила не запрещают это сделать. Если это произойдет, то будет просто катастрофа.
Валентин Юрьевич, вот кризис, связанный с американским долгом, с тем, что приходится постоянно повышать его уровень, его планку, может когда-то привести к тому, что кто-то потребует у американской экономики расплатиться по счетам, расплатиться реальными ресурсами, то есть товарами, услугами, экономической, производственной мощью и так далее. Или все-таки, поскольку Америка сама печатает доллары, сама устанавливает планку своего долга, она может это делать до бесконечности, а остальные с этим ничего не сделают, учитывая американскую военную мощь и политическое влияние Соединенных Штатов.
Ну, на самом деле, конечно, это они могут делать, и, скорее всего, если человечество
пока
не будет...
Пока получается.
Если человечество не будет сопротивляться, то будет, собственно говоря, новый вариант Pax Romana. Фактически это будет некая империя, которая будет в основном паразитировать за счет использования военной силы. Экономика тут совершенно не при чем.
Кроме виртуального ресурса
исчисляемого... Доллар, собственно говоря, сегодня обеспечен только авианосцами и бомбардировщиками, больше ничем.
Кроме виртуального ресурса исчисляемого в долларах, есть другой виртуальный ресурс, это... То, что Америку уважают, Америку боятся, Америку воспринимают как самого серьезного игрока на военной и политической сцене. Вот этот ресурс, что получается, покрывает разницу 14-1?
Ну, собственно говоря, понимаете, здесь эти цифры, они просто имеют некое гипнотическое воздействие на людей. А под прикрытием всей этой цифры финансовой просто идет обычное ограбление человечества, используя различные инструменты. Я вообще эти инструменты классифицирую на две категории. Инструменты обмана и инструменты насилия. Можно дальше конкретизировать. Но вот вся эта финансовая экономика – это обман в чистом виде. Меня этот вопрос интересует уже не с точки зрения инструментов, а с точки зрения антропологии. Люди просто вот смотрят и не видят, слушают и не слышат. То есть ловится на все. Я почему-то телефон. Даже вспоминаю вот Михаила Булгакова, хотя понимаю, что он не очень православный писатель, но тем не менее...
Ну, не значит, глупый был человек.
Вот «Мастер случае. Маргарита», вы помните это представление «Варьете», да? Вот он прекрасно показал, используя художественное сравнение, что из себя представляют современные деньги. Они сыпятся сверху, и потом они исчезают, превращаются в какие-то просто бумажки, макулатуру. А второе действие – это вот как бы некая такая аллегория, показывающая, что означает потребительство в современном обществе. Вот блестяще, понимаете? Экономист может долго и занудно рассказывать, а художник может буквально двумя-тремя штрихами объяснить суть современной так называемой экономики.
Наш телефон 8499-181-2374. 8499-181-2374. Ждем ваших звонков. Две очень неприятные истории произошли в финансовой сфере в России за последние несколько недель, даже за последние, может быть, не знаю, 10 дней. Это крах Мастербанка, в связи с которым очень многие люди почувствовали себя, мягко говоря, неуютно, потому что у многих людей сбережения оказались под вопросом. И это появление, раскрытие, на самом деле, сети, появившейся, может быть, несколько лет назад, может быть, больше 10 лет назад, сети теневого банкинга, который оперировал суммами порядка 1,5 миллиарда долларов в месяц, суммами, связанными с черным налом, обращающимся на рынках, на овощных базах, вот на всех тех сомнительных бизнес-предприятиях, на которых работают нелегальные иммигранты, на которых обращается тот самый черный нал, на которых торгуют незаконным товаром, вплоть до наркотиков и оружия, холодного и огнестрельного, травматического и нетравматического, более серьезного. Как выяснилось, эти деньги через такой полуформальный механизм банкинга, неформального теневого банкинга, перечислялись в страны Центральной Азии, в том числе шли на финансирование терроризма, направленного против России. То есть деньги российских покупателей и деньги, которые выплачиваются как рабская зарплата мигрантам, перечислялись из России на деятельность тех организаций, которые действуют против России, в частности, Хизбут-Тахрир. Хорошо, что сеть раскрыли. Хорошо, как мне кажется, что сегодня власти Москвы, власти Подмосковья довольно решительно взялись за овощные базы, за рынки строительные или плодоовощные, рынки продуктов питания в целом. Действительно, они закрываются. Вот я сегодня утром ехал и видел, как очередной такой рынок, который сначала был закрыт после Бирюлева, потом несколько дней все-таки работал, опять закрыт, и похоже, что навсегда. Я надеюсь на это. Деньги уходят из страны совершенно непонятным образом. Довольно большие суммы, да, 1,5 миллиарда рублей в месяц. Это говорит о чем? О том, что у нас все-таки банковская система не цивилизованная, нужна более цивилизованная банковская система. Или это говорит о том, что деньги просто уходят в одну сторону? Если бы работала полноценная банковская система, цивилизованная банковская система, они бы уходили и уже уходят в другую сторону. Не в Центральную Азию, а в страны Западной Европы, в Соединенные Штаты.
Отец Сел, вот я хочу сказать, что я не очень понимаю, что такое цивилизованная банковская система, потому что во всем мире банки занимаются отмыванием денег, занимаются финансированием терроризма. И по определению они другими быть не могут. Понимаете? Это вот все равно, что говорить, что там волк, который не должен кушать ягнят там или зайчиков. Они будут это делать, потому что, собственно, вся банковская система, она строится, еще раз повторяю, на насилии и на обмане. Потому что на самом-то деле банки делают деньги из воздуха. Я вот в своих книгах об этом пишу. И банкиры это прекрасно знают. И еще раз хотел бы вернуться к вопросу о том, что экономика, определение экономики, это домостроительство. В учебниках пишут, экономика – это наука, изучающая отношения между людьми. Для меня, на самом деле, сегодня, я уже 40 лет как бы преподаю экономику, остается один вопрос. Почему люди такие в этих отношениях, они иные? Почему
а их... что, люди слишком доверчивые одни, а другие слишком циничные?
Ну, вы знаете, одни, видимо, циничные и алчные, а другие глупые и, грубо говоря, падки на любые соблазны.
Ну вот насчет глупости. После того, как была отозвана лицензия у Мастербанка, было сделано очень интересное предложение в Государственной Думе. Было предложено изучить возможность ограничить уровень выплат процентов по банковским вкладам населения в случае наступления страхового случая. И это было предложено в качестве ответа на поведение вкладчиков, которые размещают средства до 700 тысяч рублей в заведомо проблемных банках, вот так говорится в информационном сообщении по этому поводу, в заведомо проблемных банках и получают затем выплаты с учетом процентного дохода. То есть предлагается переложить ответственность на людей, на тех, кого, очевидно, обманули, или на тех, кто оказался слишком доверчив. Если человек вложился в проблемный банк, он сам виноват. Вот так предлагают авторы этой инициативы прописать в законе.
Батюшка, я хочу сказать, что любой банк проблемный. Посмотрите баланс любого банка, это по определению.
Но все-таки, вот смотрите, люди верят рекламе, которая обещает сверхдоходы по вкладам. Они обращаются в банки, которые обещают чуть больше процент. Бесплатный сыр, как мы знаем, бывает только в определенных местах. Люди могут это понимать, но им просто хочется успеть получить какую-то повышенную процентную ставку по вкладам, а потом выясняется, что предприятие, в которое они вложились, лопнуло. Так у нас бывало. Мы хорошо помним 90-е годы, МММ и все прочее. Но все-таки, вот кто виноват? Люди сами виноваты, как предлагают авторы инициативы, которая гуляет по думским коридорам?
Я бы так сказал, что мне кажется, что банковская система, она не совсем оптимальна у нас. И как бы и частично из-за этого возникают такие проблемы. То есть вот те попытки застраховать вклады, которые у нас сейчас есть, реально, они правильные, конечно. Они направлены на то, чтобы людям стало лучше. Но работать эта система в полной мере, конечно же, не будет. Если что-то серьезное возникнет в экономике, то никакие фонды эти страховые, так сказать, их не хватит, и будет все то же самое, что и было раньше.
С трудом хватает, насколько я понимаю, на один Мастербанк.
А пока хватает.
Проблемы у банков,
пока
говорят,
хватает.
Ожидаются.
Ну, сейчас и возможен некий, так сказать, некое ускорение этого процесса. Есть объективные причины, но в частности процесс потребительского кредитования у нас происходит определенным образом, достаточно быстро, и сейчас он входит, по моей оценке, в стадию насыщения. А это значит, что поток спроса, который генерируется людьми в связи с тем, что эти люди берут потребительские кредиты, он будет уменьшаться. Именно с этим связано уменьшение, скажем так, текущего спроса и текущее замедление роста ВВП сейчас.
Но это приведет к тому, что банки будут себя вести более цивилизованно, или к тому, что они, наоборот, будут предлагать заоблачные проценты, не думая о рисках, или, наоборот, думая о них и относясь к ним безответственно?
Просто общая схема, которая сейчас работает, такая, что пусть будет большое количество банков, пусть они работают как хотят, вот есть некие, так сказать, общие правила. На мой взгляд, она, скажем так, неэффективна. Мы по факту видим, что большинство банков, так сказать, делает не то, что, так сказать, они должны делать реально.
Но политика Центробанка вроде бы другая. Подталкивают систему к тому, наверное, подталкивают, чтобы количество банков сокращалось, чтобы они укреплялись.
Да, Центробанк пытается это делать, но, на мой взгляд, то количество, которое сейчас, оно намного превышает то количество, которое может быть вообще. И вообще, если рассмотреть вопрос о том, для чего нужны банки, да, и сколько банков нужно, то окажется, что их нужно очень немного, и функции немножко не такие должны быть, которые есть сейчас реально. То есть что такое банк на самом деле? Банк — это организация, которая имитирует свои обязательства и использует их в качестве денег. Любая другая организация тоже может имитировать свои обязательства, ну, например, вексель выпустить, да, и расплатиться этим векселем. Тогда, в принципе, будет то же самое. Вексель будет играть роль денег. Но, к сожалению, этот вексель не везде будут принимать. Так вот, банки – это выделенные организации, которые имитируют свои обязательства, да еще и сужают их под процент. Это достаточно выделенная каста организаций, в общем-то, я бы так сказал, привилегированная каста. И к ней нужно именно так относиться. Если она привилегированная, то она должна определенным образом, так сказать, что-то давать системе, в которой она живет.
Ну, пока этого не происходит. Попробуем разобраться в самом принципе работы финансовой экономики, финансовых институтов. Наш телефон, я напоминаю, 8499-181-2374. 8499-181-2374. В XII веке на Западе Третий Латеранский собор принял решение отлучать от причастия и не удостаивать христианского погребения тех, кто взимает процент. Потом, конечно, отношение к этому изменилось. Известно, что где-то с 15 по 17 века ростовщичество было легализовано во многих странах Европы. Это сначала некоторые итальянские города, если я правильно помню, Генуя, Венеция. Потом в Голландии, Флоренция. Потом в Голландии появились банки, потом в Великобритании. И вот за 15-17 века ситуация изменилась. Правы ли те, кто говорят, что закат христианской цивилизации, христианского общественного устройства, которое было для Европы нормой в течение, не знаю, около тысячи лет, был связан не столько и не только, по крайней мере, с идейными дискуссиями, с просвещением и так далее, с так называемым просвещением, я бы сказал, сколько с появлением институтов, которые из денег делали деньги, с появлением феномена легализации, релегализации ростовщичества?
Вы знаете, с моей точки зрения, запрет на взимание судного процента – это одна из малых заповедей. И те люди, которые жили там сотни или тысячи лет до нас, они, видимо, все-таки были мудрее нас, потому что им не надо было разжевывать и объяснять, почему этого не надо делать. Вот я 3 года назад написал книгу, которая называется «О проценте. Судном, подсудном, безрассудном». Мне пришлось потратить 600 страниц для того, чтобы современному человеку, который там прошел школу, 2 высших образования, еще и какие-нибудь степени, почему вот нельзя нарушать эту заповедь. Там приходится и математику где-то использовать, и какие-то аналогии, исторические примеры. Ну, а вот раньше как-то люди все это понимали. В Ветхом Завете это был совершенно жесткий запрет. Жесткий запрет. Безусловно, что уже в средние века началась некая легализация судного процента. Особенно Фома Аквинский как бы там нашел необходимые аргументы. Понятно, что он как бы обосновывал вот эти неформальные отношения католической церкви с ростовщиками. Католическая церковь, безусловно, пыталась закрепиться в этом мире, добиться своей земной власти. Безусловно, для этого нужны были деньги. Но это особая история. Так что, конечно, я не понимаю, почему мы говорим, что банковская система может быть цивилизованная. Она занимается ростовщичеством. С точки зрения православия, христианства, это совершенно недопустимая вещь.
Известно, что действительно в Ветхом Завете и в христианской традиции довольно часто встречается запрет на ростовщичество, на взимание процента. Есть различные способы и институты, которые пытаются что-то с этим нравственным вопросом сделать. Мы знаем об исламском банкинге, да, знаем о халяльной финансовой индустрии. Там есть свои обязательства и финансовых структур, вкладчика, да, там тоже ведь на самом деле деньги не выдаются людям просто так. Люди вкладываются в проекты, грубо говоря, вкладываются в определенные бизнесы, говоря сегодняшним языком, и несут как ответственность за риски, так и доходы имеют в том случае, если бизнес-предприятие становится успешным. Понятно, что финансовый институт не вкладывается в один проект, он вкладывается, может быть, там, в 1000 проектов, и таким образом это работает. Есть такая вещь, как хавала, которая работала в случае с теневым банкингом, который сейчас был разоблачен нашими спецслужбами и был связан с рынками, и был связан с организацией Хизбут-Тахрир. Как это работает? В Москве кто-то заявляет, что перечисляет определенную сумму денег кому-то в Таджикистане или в Узбекистане, без какого бы то ни было перевода, без перечисления. Тот, кто находится там, в Узбекистане или в Таджикистане, в Ташкенте или в Душанбе, выдает такую же сумму, потому что есть определенная степень доверия, неформального доверия, основанного на родственных связях, на участии в одной и той же религиозной общине, этнорелигиозном каком-то сообществе. И таким образом достаточно эффективно, к сожалению, финансируются в том числе достаточно странные
вещи. Элементы такой системы вещи были даже в советское время.
Да? Mm-hmm. Было. Mm-hmm.
Были. Хотя был железный кордон, но тем не менее вот такие неформальные контакты, они позволяли обходить даже железный занавес.
В Европе существовала такая вещь, как «Монт де Пьете». Особые финансовые инструменты, которые предполагали то, что финансовый институт, как правило, это был какой-то очень неформальный финансовый институт, брал только такие проценты, которые нужны были для покрытия издержек самого этого финансового института. То есть это не был механизм для получения прибыли. В любом случае он был связан с покрытием издержек. И на это требовались дополнительные финансовые средства. Видите, мусульмане как-то смогли в той или иной степени отстоять свои принципы. У христиан когда-то это тоже вроде бы получалось. Сегодня у нас есть какой-то шанс выйти из нравственной проблемы между негативным отношением нашей традиции и к ростовщичеству и современной реальностью, в которой, как нам часто говорят, ничего изменить нельзя.
Я бы хотел принципиальную вещь сказать, с моей точки зрения. Почему именно банкиры действительно стали развиваться исторически? На мой взгляд, дело все в том, что банкиры просто изыскали возможность добавлять деньги в систему. А без добавления денег в систему, система развиваться не может. Это я отдельно могу это обосновать. Это всегда было.
Неизбежен застой.
Да, если деньги в систему не добавляются, возникает кризис, так называемый, процесс деградации. Об этом я могу отдельно рассказать. Это всегда было. И в те времена просто нашли такой способ добавления денег. Они действительно, так сказать, позволяли системе развиваться, эти люди. Но за это они, так сказать, брали мзду определенную. Именно поэтому они и прижились. То есть раньше ростовщики и торговцы были всегда, даже тогда, когда, так сказать, производство было, системы были нерыночные, и в основном было натуральное хозяйство. И так
ну, а кто-то еще менее может доливать деньги? Государство или какие-то вот общественные механизмы?
Это один из способов долива. Это долив через банки. То есть банки имитируют свои обязательства, и эти обязательства рассматриваются как деньги. И эта система приняла и стала использовать. И это понравилось, в общем-то, властям, я так понимаю, и власти стали...
Потому что удалось снять с себя какую-то долю ответственности? Да,
потому что удалось найти способ идентифицировать систему. Второй вариант долива – это торговля.
Но, а с другой стороны, все-таки экспорт. Власть, если она идет на готовность согласиться вот с такими, с такими действиями, она же теряет некую часть своей власти, извините за тавтологию.
Да, так оно и было. Вообще говоря, история показывает, что правители часто как бы были в зависимости от ростовщиков, от банкиров, очень серьезной зависимости.
Но тут говорится о коррупции.
Конечно, это, конечно. Так это продажа, за чечевичную похлебку, то есть за участие в доле процентов.
То есть банкиры...
Исторически это так все было, да.
Просто
нашли способ.
У нас очень интересная беседа, да, но наши слушатели уже обижаются из-за того, что им приходится очень долго ждать. Приветствую вас, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Алло. Вы в эфире, говорите, мы вас слышим достаточно хорошо.
Я хотел бы узнать вопрос, вот там говорили по поводу вот сейчас рынков, хотел задать вопрос по поводу земли. Вот повыкупали вокруг землю, в Тамбове земля зарастает, Черносем, Бурьяном, вот в Калужской области, я с Калужской звоню, хотя бы ее перепахивали, а то так, никуда ее не девать, просто вот как собаки на сене по сумме. Вот это вот гайдаровская идиотская, вот это, вот что, будет с этим делаться что-нибудь или нет, вот спасибо.
То есть землю покупают только для того, чтобы подороже потом перепродать, да? Если я правильно вас понимаю.
Да они ее купили, вот сели, как собаки на сене, ничего с ней не делают. Я не знаю, откуда вот у нас там Путин, Медведев там говорит, что что-то мы обгоняем там по сельхозпродукты. Сельхозпродукты – это один бурьян.
Но земля, в общем, как бы кладется в виртуальный банк, я правильно понимаю, да?
Ну, земля становится
да, выгодным вложением денег и конечно, не обрабатывается.
Конечно, конечно.
Насколько это серьезная проблема для России? Вы знаете, в свое время мы как-то ездили из Москвы на Селигер, достаточно долгая дорога, с одним человеком из Дагестана, это молодой муфтий Мухаммад Карачай, и ехали через север Тверской области, может быть, еще юг Новгородской, но точно север Тверской, огромное количество незасеянных и непаханных земельных угодий. И вот этот человек мне сказал с искренним совершенно возмущением и с искренней болью, как странно, у нас бы в Дагестане это давно распахали, сколько травы, какие коровы могли бы здесь содержаться. Довольно типичная картина, кстати, недавно один мой друг, священник, был в месте, где когда-то служил, это достаточно глухая новгородская деревня, оказался в месте, где когда-то жило, по крайней мере, несколько десятков семей, сейчас не живет практически никто. И это произошло за те, не знаю, там 15, наверное, лет, пока он не служит там, потому что вернулся обратно в Москву. Типичная картина.
В общем-то, да, для России, по крайней мере, не для каких там национальных окраин типа Дагестана. Это типичная картина, конечно. Вы знаете, вот мы все время как бы смотрим в сторону министерств. Вот что они там думают, почему они ничего не делают.
Ну да, у нас всегда во всем виноват верховная власть.
Мне хотелось бы сказать, что они практически ничем не управляют. Это надо четко понимать. У нас имеет место быть офшоризация экономики. 90% крупных компаний у нас находятся в офшорах. Я задаю чиновника Министерства экономического развития, чем вы управляете, если вы фактически имеете целые отрасли, которые офшоризованы. Дальше, денежно-кредитная система. Чем вы управляете, если, извините, у нас рубли выпускаются, имитируются под золото-валютные резервы? То есть, на самом деле, нашей денежной массой управляют те ребята с Уолл-стрита и с Лондонского Сити, которые через всякие там финансовые производные инструменты поднимают, опускают цену на черное золото. Или регулируют приток, отток инвестиций. То есть, все центры управления находятся за пределами Российской Федерации. Поэтому необходимы какие-то радикальные меры.
Ну, вот еще один феномен. Я когда пытался разобраться в причинах того, что произошло в Бирюлево, и в том числе в причинах экономических и связанных с трудовым законодательством, с рынком труда, обнаружил очень интересную вещь, может быть, известную на самом деле и экономистам, и журналистам. Очень часто совершенно простые люди, никакие не чиновники, никакие не олигархи, никакое не министерство, а люди, живущие на окраинах Москвы, делают следующее. Если у кого-то есть две квартиры или одна большая просторная квартира, особенно в таком месте, которое выгодно с точки зрения близости к рынкам, они сдают эти квартиры или эту квартиру мигрантам, часто нелегальным, обеспечивают поступление средств. Средства достаточно большие все-таки поступают, особенно если есть какое-то жилье в количестве двух единиц. Уезжают на юг Европы, там живут, достаточно хорошо живут на эти деньги, в то время как в их квартире либо виртуально, либо реально находятся люди, которые на самом-то деле, наверное, в Москве или в Подмосковье, в ближнем Подмосковье находиться не должны. Никакие не хитросплетенные элиты, вот очень простые люди, так поступают. Почему? Нет воспитания, нет доверия к собственной экономической системе, к экономической системе собственной страны. Просто хочется спокойно пожить. В чем тут причина?
Вот я бы хотел сказать про наплыв мигрантов, который, возможно, вызывает такие, так сказать, эксцессы реальные. Если есть возможность у людей сдавать квартиры, получать большие деньги, уезжать в другую страну, это, конечно, их выбор, реально, если они не хотят жить в этой стране. Потому что, если они уедут в другую страну, здесь будут жить другие люди. Реально. Вопрос, почему у нас так много мигрантов сейчас, и почему они так вольготно себя чувствуют, реально. На мой взгляд, ответ таков, что просто выгодно их нанимать, безусловно. То есть такие условия у нас сложились, что предпринимателям выгодно мигрантов нанимать и использовать.
Ну, в три раза меньше им платят, чем москвичам,
да, или жителям. Ответственности, в общем-то, особо никакой нет. И, вообще говоря, трудно, так сказать, их поймать в этой ситуации. С другой стороны, если это будет продолжаться дальше, то возникнет серьезная диспропорция. То есть динамика негативное. Имеет место быть.
Многие говорят, если бизнес, особенно строительный и ритейлерский, не будет иметь возможность нанимать нелегальных мигрантов, вся экономика Москвы и Подмосковья встанет или рухнет. Так вот, у меня сразу возникает вопрос, а зачем такая экономика, простите, которая делает несчастными многие миллионы людей ради прибыли единиц?
Вот это как раз пример того, что у нас власть не занимается вопросами устойчивости. У нас возникает диспропорция, а ее не устраняют никак. А ее надо кардинально устранять. То, что сейчас делается, как бы, это просто симптомы, удаляются какие-то. А причины не удаляются реально. То есть у нас не развивается собственное производство, в котором должны участвовать наши граждане, граждане России, реально. Вот это основная причина того, что сейчас происходит. Просто предпринимателям это невыгодно.
Но есть, на самом деле, предприниматели, которые занимаются строительством, занимаются, не знаю, тем же ритейлингом, да, какими-то еще вещами, пока далекими от макроиндустрии, но нацелены на то, чтобы местные жители работали, чтобы себя комфортно чувствовали работники, чтобы заселялись этими работниками целые микрорайоны. Но вот все это пока не достигает уровня серьезной индустрии. Да, она у нас пока, в общем, государственная, или я не прав?
Ну, вот я говорил о том, что практически наши министерства ничем не управляют. Центр управления находится за пределами России. Соответственно, те люди, которые держат свои руки на рычагах управления российской экономикой, они ведь преследуют свои геополитические цели. Им не нужна Россия. Им не нужен конкурент. Так что в этом смысле все очень логично. Принимаются такие решения, которые нас опускают все ниже и ниже. То есть политика не может не иметь первенства по отношению к экономике. Вот если мы будем понимать, что мы, как страна, собственно говоря, многим мешаем на этой планете, то тогда, соответственно, мы будем понимать, где первопричина вот этих самых экономических проблем. Я говорил о том, что денежно-кредитная система, она фактически управляется извне. Для того, чтобы она управлялась изнутри, нам нужна радикальная перестройка деятельности Центрального банка. Вы упоминали уже про Центральный банк и Набиуллину. Это, прежде всего, изменение статуса Центрального банка. Он должен быть действительно подконтролен нашему государству. Сейчас он имеет такой лукавый автономный статус. А, как вы понимаете, природа не терпит вакуума. Если не наше государство управляет, значит, кто-то управляет.
Еще один зритель нам дозвонился. Для тех, кто еще хотел бы присоединиться к нашей дискуссии, я напоминаю, телефон 8499-181-2374. 8499-181-2374. Приветствую вас.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. А почему не вмешивается государство в банковскую деятельность? Почему ведь церковь выступает за нравственность, а грабительские кредиты тех же Сбербанков, Мастербанков и так далее. Люди остаются практически ни с чем после выплаты кредита.
Вот вроде бы вмешивается, да, есть новая политика Центробанка. Чего не хватает?
Но дело в том, Центробанк фактически это не государство. Это, будем так говорить, особая институция с особым статусом. Если читать Конституцию Российской Федерации, там прописаны три ветви власти, но Центральный банк, он сам по себе. Понимаете? И это вот дает ему возможность проводить свою особую политику.
Ну, а государство может повлиять на частные банки? Ну, на
надо еще раз, повторяю, подчинить. Для этого надо внести поправки в Конституцию, в закон о Центральном банке. Об этом уже, значит, говорят много лет. Депутаты периодически пытаются внести эти поправки, ничего не получается.
Американский ФЭД, Federal Reserve, это ведь тоже, по-моему, не государственная структура.
Это не государственная. Вот сегодня, за два часа до появления здесь, я был в одной студии, где обсуждали 50 лет с момента убийства Джона Кеннеди. Опять вспоминали ФЭД. Вот этот самый ФЭД, который не вынес, не перенес того, что сделал президент Соединенных Штатов. А он начал выпускать казначейские билеты. Вот вы говорили, может ли государство заняться этим? Не только может, но и должно.
А почему советский рубль назывался казначейский билет?
Ну, там были и банкноты, и казначейские билеты, но надо иметь в виду, что Госбанк Советского Союза фактически был функциональным подразделением Министерства финансов. Поэтому никаких проблем не возникало. И никто толком не мог объяснить, почему мелкие купюры назывались казначейскими билетами, а крупные банковскими билетами. Все это была единая система, государственная. И денежная масса планировалась на основе денежных балансов, на основе пятилетних годовых планов. Все там было логично. Сегодня предложение денег зависит не от потребностей нашей экономики, а зависит от других факторов, на которые мы не можем даже косвенно воздействовать.
Вот воздействие человека на экономику – это очень интересный вопрос. Угу. Конечно, обычный гражданин не обладает таким количеством знаний, каким обладает Валентин Юрьевич или Михаил Евгеньевич. Растет апатия. Очень многие люди на самом деле по отношению к политике, по отношению к экономике говорят, от нас ничего не зависит, мы ничего не сможем сделать. Все решают где-то там, кто-то скажет, что в Кремле, кто-то скажет, что за океаном, кто-то скажет, что решают все несколько крупных компаний, наших или зарубежных. Вот эта апатия, она на самом деле очень опасна. Почему? Потому что она, с одной стороны, отражается на уровне участия людей в выборах, она отражается на уровне общественной дискуссии, она иногда становится все более и более унылой, скажем прямо, и безразличной. Она отражается на том, что люди сдают свои квартиры нелегальным мигрантам и уезжают жить в Италию. Очень возможно, к сожалению, что в случае, если в стране начнется тот или иной кризис, которого очень бы хотели наши недруги. Мы знаем, как сегодня сталкивают людей по национальному признаку, пытаются столкнуться по религиозному признаку, по социальному признаку сталкивают потихонечку опять. Это повторяет то, что происходило в начале 20 века.
Тема стала,
так да. Вот смотрите, если начнется какая-то проблема такого рода, к сожалению, немалое количество людей скажет, мне все равно, будь что будет. Удеру или просто отсижусь. Мы помним очень хорошо, что после 1917 года немногие смогли отсидеться, а уж удрать. Кто-то смог, большое количество уехало людей, но они там оказались тоже несчастны, глубоко несчастны. О чем очень хорошо знают священники, которые работали в русской эмиграции, особенно в 20-е и 30-е годы. Есть возможность вернуть человеку чувство сопричастности к тем решениям, которые принимаются, в частности, в сфере экономики. Или он обречен на то, чтобы говорить, между прочим, часто поддакивая некоторым СМИ, некоторым ученым, некоторым представителям элиты, говорить, от меня ничего не зависит.
Ну, я вот что хочу сказать на эту тему. Мне кажется, что Россия – это выделенная страна, огромная территория, огромные ресурсы. большое население достаточно. И для этой страны, мне кажется, невозможна ситуация, когда верхняя часть власти находится под полным влиянием внешнего мира. Это мое личное мнение. То есть это, на мой взгляд, это просто бессмысленно. То есть верхняя часть власти, она как бы, находясь, так сказать, имея возможность управлять такой огромной страной, конечно, хочет и должна это делать самостоятельно.
Вот. Я думаю, такое желание... к этому многие.
Я думаю, это
быть
желание...
ведомыми-то русским это... людям, даже членам, сколь угодно, новомодной элиты обычно не хочется.
Я говорю про верхнюю часть. Но есть средняя часть, которая, собственно говоря, власть эту и представляет. Вот этой средней части, она индифферентна. А иногда даже она асистемна. То есть она работает на себя и, возможно, на другие системы. Вот вопрос в том, как вот верхняя часть сможет организовать и заставить нижнюю часть работать в интересах системы. И в этом смысле верхней части нужно помогать. Теперь вот, отвечая на ваш вопрос, как сделать так, чтобы у людей не было апатии. Людям нужно объяснить, как система работает. Люди не хотят в это вникать, потому что им говорят, что это очень сложно.
Ну вот у нас все экономисты сейчас в вузах очень популярны экономические специальности, в школах тоже чему-то учат. Это работает или нет?
Обычно людям говорят, что это очень сложно. Для того, чтобы это понять, нужно учиться 5 лет где-то в институте, потом защитить диссертацию, потом где-то преподавать и так далее. И обычно людям выдают набор утверждений каких-то, в которые они должны поверить. Это, кстати, касается не только, скажем так, народа, но и вот верхней части, о которой я говорил. Эти люди тоже подвержены вот такому набору утверждений. Я это называю рыночная парадигма текущая. Вот и тем, и другим нужно объяснять, как система реально устроена, как она реально работает. Потому что те представления, которые мы сейчас имеем, они неадекватны действительности. И это совершенно очевидно.
Александр Юрьевич, ну вот объяснили человеку, что система работает так, как сегодня было описано в ходе нашего эфира много раз. Решения принимаются далеко от себя. И все. Что ты можешь сделать?
Вот вы знаете, мы говорим про экономику. Но экономика очень многогранная. И я считаю, что на сегодняшний день самое главное и приоритетное направление экономики – это просвещение. Просвещение народа и просвещение особенно молодежи. Вот Русская Православная Церковь совершенно правильно борется с разными сектами, с разными антихристианскими идеями. Но при этом мы забываем, что каждый год через систему высшего образования и экономическую подготовку проходит около 1 000 000 человек молодежи. А это, вы знаете, перезагрузка сознания. Это не просто перезагрузка сознания, а это... попытка сформировать антихристианское мировоззрение. Потому что то, что преподается под видом экономики, это сугубо антихристианская идеология. Понимаете, там как бы науки особой нету. Там есть набор неких идеологем. Причем идеологемы очень лукавые. И я вот много раз даже пытался как-то архиереям Русской Православной Церкви и отдельным батюшкам говорить, что вот как вы считаете... Ну вот как-то вот немножко вот так вот теплохладное отношение к этому.
К сожалению, вот о чем мне сегодня подумалось. Я сегодня был на богословской конференции Русской Православной Церкви, где обсуждалась далекая от нашей сегодняшней темы проблематика изучения текста Священного Писания и перевода Библии. Вот вы знаете, в умах многих людей сегодня есть некая концепция, которую можно было бы применить к современной жизни, и к современному богословию, и к современному общественному мышлению. Концепция интуитивно очень хорошо осознанная. Не хватает людей, не хватает преподавателей, не хватает авторов серьезных научных работ, которые могли бы лечь в основу популяризируемых идей. Все-таки у нас 70 лет были практически выкошены кадры интеллектуалов. Послушаем звонок, и, может быть, потом вернемся к этому разговору, очень важному для меня разговору. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос как раз по поводу идеологии. В общем, такой вопрос. Существуют ли на сегодняшний день какие-то экономические идеологии, экономические идеи, как сращивание теории и практики для сегодняшнего дня? Потому что после 2008 года и кризиса в Европе и США мы понимаем, что та экономическая идеология, которая была, ну, теория свободного рынка и свободной конкуренции, она себя исчерпала в некоторой мере. В Европе еще остается понятие некого социально ответственного бизнеса. Но это, в принципе, определенная такая иллюзорная теория. И существуют ли какие-то, может быть, новые идеи, идеологии, которые подошли бы под сегодняшний или, может быть, будущий, грядущий день в экономике? Спасибо.
Может быть, в ответе на этот вопрос также опять вернуться ненадолго, очень у нас остается 4 минуты, к той теме, которую мы начали развивать. Вот есть ли идеи и есть ли люди, которые способны идеи формулировать на уровне науки и на уровне массового восприятия человеческого?
Я считаю, идеи есть, в общем-то. Ну, их надо проталкивать. То есть ситуация какая сейчас? Существует большое количество школ экономических, которые, скажем так, на мой взгляд, исповедуют некие представления, которые они же сами и понимают, что они неадекватны действительности. То есть они не хотят принципиально залезать вглубь системы, рассматривать конкретно ее поведение. Причина этого я тоже могу раскрыть, но это отдельный разговор. Ну, коротко могу сказать, что такая позиция, она выгодна, вообще говоря, власти любой. Потому что власть, с одной стороны, она имеет возможность, скажем так, воздействовать на все общество, а с другой стороны, она бы не хотела отвечать за то, что в обществе происходит. И если существуют некие представления, которые позволяют, скажем так, ну, которые говорят о том, что возможны процессы, возможны ситуации, на которые власть повлиять не может и управлять которыми она не должна. Например, кризисы, которые постоянно раньше присутствовали, и сейчас они имеют место быть. Вот я говорю о самонастраиваемости. Вот эта идея, как бы основная, она лежит в основе всех, на мой взгляд, текущих экономических учений, которые реально практикуются. И вот в этом как бы вся проблема.
Самонастраиваемость... Но вы считаете, что самонастраиваемой экономики быть не может?
Я считаю, что нет.
Кто-то должен руководить.
Самонастраиваемой экономики быть не может. Власти должны управлять экономикой, в том числе, и прежде всего, управлять устойчивостью. Это я могу как бы обоснованно показать. Сейчас этого не происходит. И это в интересах, вообще говоря, властей. Потому что если в системе происходят какие-то нехорошие моменты, например, кризисы, то это влияет, в общем-то, на народ, но на власть это не влияет, потому что власть находится на полном обеспечении народа. И власть заинтересована только в том...
включить...
Да, сейчас я последнюю фразу. Власть заинтересована только в том, чтобы система не развалилась. И вот здесь вот возможна ошибка.
Ну, это вообще правильно, потому что если система развалится, если будет опять революция или что-либо вот, в этом роде, ничего хорошего
не будет. Дело в том, что практикование этой парадигмы приводит к тому, что власть расслабляется и делает ошибки, которые могут привести просто к развалу всей системы.
Александр Юрьевич, можно встроить значительное количество людей, в том числе простых людей, вот эту настройку экономики?
Вы знаете, я считаю, что эти люди должны быть обязательно верующими, православными. И вообще хочу сказать, что все эти теории – это лжеименное знание. Поверьте, я их изучал 40 лет. И все необходимое и достаточное есть в Священном Писании. Поэтому вот в русском экономическом обществе мы как раз и пытаемся это осмыслить, и как-то вот доводить хотя бы до малого круга. Понятно, что должна быть какая-то цепная реакция. Сегодня 12 человек, потом их там 100 человек и так далее. Примерно так, как распространялось христианство в Римской империи 2000 лет назад. Так,
без политтехнологий. И сначала без участия власти.
Безусловно. Власть тут нам не нужна. У нас есть один только начальник. Иисус Христос. И в этом смысле это не какие-то красивые слова. Это действительно так. Ничего же без меня творить не можете. Для нас это ключевые слова.
Хватит нам времени, чтобы приобрести достаточное количество людей для того, чтобы можно было осмысленно вести себя как народ, как государство в сфере экономики? Очень кратенько, если можно заканчивать.
Отец Всеволод, сегодня мы находимся примерно в такой же ситуации, в какой общество находилось 2000 лет назад. На грани распада и гибели. И вот пришло 12 апостолов и 70 малых апостолов, которые были той самой закваской, которые за 3 столетия сумели преобразовать вот то самое
будем
общество.
Надеяться, что это повторится. Спасибо гостям, спасибо нашим зрителям. Всем мира, радости, всем помощи Божией, во всем добром.